Вадим Гетьман. Природа рождения свыше. Чем не является рождение свыше? В Евангелии от Иоанна рассказывается о том, как фарисей Никодим, заинтересовавшись учением Иисуса Христа, пришел под покровом ночи к учителю, чтобы задать интересующие вопросы. Не успел Никодим поставить свои вопросы, как сам Христос предложил ему ответы. Темой своей беседы с Никодимом Христос сделал рождение свыше. Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 1 по 9. Христос ясно дает понять, что истина о рождении свыше важна для всех людей. Это то, в чем нуждается каждый. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше». Как определить, человек мертв или жив? Если говорить о физической жизни и смерти, то, казалось бы, ответ простой. Но даже современные медики затрудняются на него ответить. В медицине до сих пор нет четкого определения того, что именно констатирует смерть. В разные времена предлагались различные определения: прекращение биения сердца, отсутствие пульса долгое время, прекращение активности мозга. Если в физическом, видимом нам мире не все так просто, то что можно сказать о духовном? Мы должны знать, что такое новое рождение, какова его природа, чтобы ответить на самый главный вопрос: рожден ли я свыше? Никодим задал этот вопрос так: как может человек родиться, будучи стар? Евангелие от Иоанна, 3 глава, 4 стих. Итак, рождение свыше. Это не внешнее преобразование. Церковная реформация XVI века лишь приблизила людей к познанию истины, но не привела к изменению сердца. Была своеобразная реформация и в Израиле, связанная с именем царя Иосии. Четвертая книга царств, стихи 22 и 23. Имела она хорошие лозунги и намерения, но характеризовалась лишь внешними преобразованиями. Иосия разрушил капище, постановил праздновать Пасху, изгнал чародеев из земли. Однако результаты были половинчатыми, неполными, и, как следствие, Господь не отвратил своего гнева от Израиля. Такое внешнее преобразование может произвести на свет не новое творение, а лишь отремонтированного грешника. А что после ремонта? Новая поломка. Именно поэтому многие, кто каялся уже не раз, испытывают ощущение того, что не возрождены. У них в жизни все новые и новые поломки. Рассказывали, что перед приездом командования или высокого начальства в воинских частях в Советском Союзе траву красили в зеленый цвет. Если смотреть поверхностно, то выглядит очень похоже на свежую траву, но сущность ее не меняется. Подобная внешняя перемена без глубокого внутреннего преобразования в нашей жизни приведет к тому, что мы станем лицемерами, гробами окрашенными, как их называл Иисус. Человек может внешне походить на христианина, но в нем нет настоящей духовной жизни. Во время коронации Екатерины II на Ходынском поле в Петербурге народу разбрасывали монеты. Давка была сильная. После того, как торжества окончились и все стали расходиться, на поле осталось несколько сотен мертвых. Их придавили во всеобщей давке. Но когда вокруг было много людей, никто не заметил, что они уже мертвы. Это обнаружилось уже потом. Нечто подобное можно наблюдать и теперь. В церквях наших, наряду с живыми душами, есть те, кто лишь имитирует признаки жизни. На самом деле, ее не имея или потеряв. Новозаветный пример — волхв Симон, желавший приобрести дар Святого Духа за деньги. Мы тоже можем ошибочно полагать, что способны получить пропуск на небеса, произнеся молитву покаяния или какой-то обряд. Однако Христос ясно учит, что возрождение — сугубо Божий дар для нас. Помню, как недавно мне пришлось говорить с одним человеком. Он признает Иисуса Христа своим Спасителем и даже Господом, посещает собрания, считает себя христианином и ведет высокоморальный образ жизни. Однако на главный вопрос, имели ли вы когда-либо личную встречу с Иисусом Христом, уверены ли, что направляетесь на небеса, он не смог дать утвердительного ответа. Итак, новое рождение — не внешняя перемена. Точнее, это не только внешняя перемена. Хотя рожденный свыше обязательно изменится и внешне. Часто слышишь, как люди, встретившиеся с уверовавшими, рассказывают, что как-то по-особенному светятся у них глаза. Видно неземную радость. Бог преображает то, как и что мы говорим, и даже во что одеваемся. Вот некоторые из внешних признаков возрождения. Это не полное очищение сердца. Может быть, кто-то помнит, что такое книжка без слов. Это такой метод евангелизации для детей, когда с помощью книжки с разными цветами детям пытаются рассказать Евангелие. Каждая страница книжки окрашена в определенный цвет который символизирует ту или иную истину. Так черный говорит о греховности нашего сердца, красный – о крови Иисуса Христа, благодаря которой это сердце может быть очищено. Если не принять Христа, не попадешь в золотой небесный город, который обозначается страничкой золотистого цвета. Есть даже песенка, которую часто используют вместе с книжкой. Вот она. «Мое черное сердце станет снега белей, когда кровь Иисуса омоет его, и тогда я войду в город тот золотой с чистым сердцем». Чистое сердце обозначено белой страничкой книжечки. Белый — символ чистоты. Как хорошо было бы, если бы наше сердце и вправду получало полное очищение от грехов и прошлых, и настоящих, и будущих, благодаря принятию Христа. И песенка, и книжка — неплохие способы рассказать Евангелие детям. Но можем ли мы буквально понимать каждый из этих образов? В каком смысле Бог освобождает нас от греха в момент возрождения? Это очень важный вопрос, ведь многие, получив возрождение, и не имея ощущения возрожденного, попадая в разные искушения или даже совершив грех, считают, что его возрождение на самом деле не произошло. Это происходит из-за неверного представления о том, что возрождение — это некий небесный огонь, который сжигает весь грех в сердце человека. Мы должны понимать, что Писание нигде не говорит, что новое рождение испепеляет весь грех в сердце человека. Подобное представление — обман, который может обернуться духовной катастрофой. Кто-то может возразить, не говорит ли Писание о перемене сердца? Например, в Иеремии 31 главе или 36 главе Езекииля? Да, но речь идет не об уничтожении греха, а именно о перемене сердца. То есть раньше, до возрождения, грешник руководствовался лишь плотью. Теперь же во главе стал дух. Это подобно тому, как в армию поступило два приказа. Сначала полковника, а потом главнокомандующего. Конечно, приказ главнокомандующего важнее, главнее и перечеркивает ранее данный приказ полковника. Так и у нас возрожденный человек не избавляется полностью от плоти, имеющейся у него греховной натуры, но учится жить с ней, побеждая ее каждодневно, слушая приказы главнокомандующего Христа. Еще один пример. «И брошенный камень, и птица летят, но камень обязательно упадет, а птица может полететь куда захочет. Почему?» Говоря упрощенно, На камень действует лишь сила гравитации, земного притяжения. У птицы же есть сила крыльев, поднимающих ее ввысь, которая перевешивает силу гравитации. Когда Христос возродил нас, греху была нанесена смертельная рана, но Он не полностью истреблен и продолжает оказывать сопротивление. Хотя победа над нацистской Германией была объявлена 9 мая 1945 года, бои с останками сторонников поверженного рейха еще продолжались. Христос сильнейший, приходя в нашу жизнь, связывает сильного. Евангелие от Луки, 11 глава, 22 стих. То есть ослабляет верховенство греха в нас, но не освобождает от его присутствия. Мы можем и должны иметь победу над грехом. Послание к римлянам, 6 глава, 14 стих. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Но это достигается нашим каждодневным утверждением власти Христа. Итак, посредством возрождения мы освобождены от рабства греху, но не от присутствия греха. Последнее, называемое в Писании искуплением нашего тела. Послание к римлянам, 8 глава, 23 стих. Произойдет лишь на небесах. Пока же наша задача учиться жить с новой природой, подчинять все ей. Оно не передается по наследству. Иудеи считали себя наследниками Божьих обетований по происхождению, автоматически. Иоанн Креститель обличал их в этом. «И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Евангелие от Матфея, 3 глава, 9 стих. Есть верующие, которые полагают, что Божьи обетования они также наследуют автоматически, благодаря их происхождению. В связи с этим хочу напомнить одно выражение. «У Бога нет внуков, есть только сыновья». Несомненно, что те, кто выросли в христианских семьях, имеют огромнейшую привилегию слышать о спасении из первых уст. Так Павел говорит, что такая прекрасная возможность познавать священные писания с детства была у Тимофея. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 15 стих. Потому что у него были верующие мать и бабушка. Но ведь бывают и другие примеры. У Езекии родился Манассия, у Самуила сыновья не шли его путем, а сыновья Илия были поражены Богом за их неправедные поступки. И напротив, у Саула родился Иоаннафан. Все эти примеры указывают вовсе не на то, что от верующих рождаются верующие, но говорят, что без взаимных усилий передача веры невозможна. Если внимательно присмотреться к любой спортивной эстафете, нетрудно заметить, что передача эстафетной палочки успешно происходит лишь при обоюдном желании обеих сторон. Если одна старается, а другая не проявляет интереса к игре, не принимает эстафету, то игра не получится. Тем не менее, как это ни парадоксально, именно христианское происхождение нередко мешает человеку примириться с Богом. Есть те, кто, вырастая в христианских семьях, чувствует на себе чрезмерное поощрение от родителей и других родственников поскорее стать верующим, отчего бросаются либо в мир, либо в лицемерие. В этом вопросе нужно всецело довериться Богу. Показательна история обращения к Богу всемирно известного евангелиста Билли Грэма. Билли тоже рос в христианской семье, и его отец и мать не только молились о нем, но и постоянно напоминали ему о необходимости примириться с Богом. Но Билли, достигнув 17-летнего возраста, казалось, ни о чем больше не думал, кроме бейсбола. Он полагал, что именно этому спорту он хотел бы посвятить свою жизнь. Когда в их городок приехал некий евангелист, Билли открыто насмехался над ним и теми, кто приходил на его собрание. Но отец одернул его, посоветовав самому сходить на собрание. После некоторых колебаний Билли так и сделал. Руководствуясь лишь любопытством и предвзятостью, он согласился выйти из машины и занять свое место в аудитории. Каково же было его удивление, когда евангелист стал общаться как будто бы к нему лично. Билли показалось, что кто-то рассказал этому проповеднику все о нем и о состоянии его сердца. Конечно же, это было действие Духа Святого, благодаря воздействию которого тогда же Билли обрел мир с Богом. Возможно, кто-то из слушателей считает, что ему обеспечен билет на небеса, потому что он потомственный верующий. Как сейчас говорят, деверовец или баптист-баптистович. Но ведь какая-либо вещь не станет машиной, если долго пролежит в гараже. Происхождение нас не спасет. Нужно иметь личную встречу с Иисусом Христом. Печально известные звезды, такие как Уитни Хьюстон, Элвис Пресли, Джастин Бивер, имеют одно общее. Они происходят из верующих семей. В их воспоминаниях можно прочесть, как они ходили с родителями на собрания, как участвовали в служениях, даже пели в церковном хоре, как в детском возрасте приняли Христа в свое сердце. Но о чем свидетельствуют плоды их жизни? Кому они посвятили свой талант? Пусть на эти вопросы каждый слушатель ответит самостоятельно. Спасение не передается с кровью, по наследству. Вы можете получить знания о Христе, весть о Нем, рассказы и свидетельства о Нем, что очень полезно, но не встречу с Ним. Оно не может быть продуктом воли человека. В Евангелии от Иоанна, 1 главы, 13 стих, Иоанн подчеркивает эту мысль: «Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Это не значит, что оно происходит полностью без нашего участия. Мы не можем в нем не участвовать, но инициативу проявляет все-таки Бог. Некоторые ошибочно полагают, что новое рождение Бог дарует кому хочет и когда хочет. Однако, в отличие от телесного рождения, у духовного есть условие – вера. Это выражено в нашем тексте. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его. Это похоже на заключение брака. Обе стороны участвуют, но одна проявляет инициативу. Духовное рождение – не событие, которое мы можем планировать или контролировать. Есть те, кто хотел бы покаяться при определенных обстоятельствах, например, дождаться старости или тогда, когда поблизости нет множества людей. Не нужно медлить с этим решением, а сделать это, пока призывает Бог. Послание к евреям, 3 глава, 15 стих. Один мой знакомый рассказывал, что желал совершить покаяние в собрании на неделе, чтобы было поменьше народа. Перед этим в воскресенье в их церкви должно было проходить крупное евангелизационное собрание, на которое пришло много народа. В молитвенном доме даже открыли окна, чтобы находящиеся на улице могли услышать проповедь. Мой друг твердо решил: «Хотя я хочу покаяться, мне неудобно на этом большом собрании. Дождусь среды». И вот, по его свидетельству, во время этой евангелизации, во время призыва, как бы незримая сила повлекла его вперед. Именно там, в тот же час, он принял Христа. Нужно признать, что ни наше обращение, ни обращение друзей не находятся в наших руках. Это тайна Божия, как, впрочем, и физическое рождение. В том смысле, что мы далеко не все в нем можем контролировать. Помню случай, когда одной женщине пришел срок родить. Ее муж позвонил в скорую помощь, которая, приехав, обнаружила, что он уже успел принять роды дома. Не всегда рождение, как духовное, так и физическое, происходит так, как мы предполагаем. Христос говорит: Дух дышит, где хочет. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 8 стих. Иногда наше духовное рождение происходит при необычных обстоятельствах. Живя в Украине, я и другие братья часто сквозь пальцы смотрели на евангелизационные рейды американцев. Мы не совсем могли себе представить, как с этих людей, которые всего на 1-2 недели приезжают к нам и, не зная местного языка и культуры, пытаются что-то рассказать людям о Боге, может действовать Бог. Тем более, что иногда их одежда и поведение вовсе не говорили в пользу евангелизации. Но мое мнение изменилось, когда я познакомился с одним братом, с которым учился в библейском колледже. Этот брат обратился к Богу как раз тогда, когда подобная группа шла по улицам его города. Остановив его и подарив брошюрку с благой вестью, они тут же предложили ему принять Иисуса Христа в сердце. Он согласился, и Господь действительно возродил его тогда к новой жизни. Теперь он служит Господу на миссионерском поприще. Итак, предоставим Господу свободу действия в вопросе возрождения. Мы можем молиться о нем, но не можем его произвести, не можем его контролировать. Оно не результат искусства проповедника. Некоторые думают, что для духовного рождения нужны какие-то особые условия. Иногда даже служители думают, что смогут направить действие Божие какими-то усилиями со своей стороны. На самом деле они могут лишь уловить действие Духа Святого и подчиниться Ему. Рассказывали, что на недавно прошедшем конгрессе молодежи планировалось, что покаяния начнутся после последнего призыва. Вместо этого они последовали уже на первый день конгресса. Тем не менее, находятся те верующие, кто полагает, что истинность их возрождения зависит от того, насколько правильно и точно они исполнили тот или иной ритуал. Бытует мнение, что возрождение действительно лишь тогда, когда происходит при строго определенных обстоятельствах. Один человек несколько раз совершал покаяние. Первый раз он делал это у себя дома, но не почувствовал после этого теплого ощущения в груди, которое, как он думал, обязательно должно присутствовать. Поэтому он решил покаяться еще раз, теперь уже в собрании. Но народу было так много, что он не сумел выйти вперед. Его по-прежнему терзали сомнения в истинности его обращения. Потом, наконец, он сумел выйти вперед, но ему не дали помолиться вслух. А потому и это переживание он считал недействительным. В следующий раз, когда он снова стал каяться, у него не было слез, и из-за этого он опять начал сомневаться. Это напоминает мне библейскую историю о Неймане. Он тоже думал, 4 книга Царств, 5 глава, 11 стих, представлял, что пророк встретит его как-то по-особенному. И когда этого не произошло, хотел оставить Израиль и с обидой возвратиться в Сирию. Представление о том, что лишь определенный обряд творит истинное покаяние, порождает тех, кто всю жизнь сомневается и никак не может утвердиться, чтобы расти духовно. Такие сомнения выгодны сатане. Здесь нужно оговориться, что роль проповедника очень важна. Вера происходит от слышания слова. Но как слышать без проповедующего? Послание к римлянам, 10 глава, 14 стих. Каждый проповедник должен осознавать свою ответственность, быть каналом, по которому к слушателям должно быть донесено неповрежденное Слово Божие.